Надвигается по реке битый лед. На реке навигация, на реке пароход. Пароход белый-беленький, дым над красной трубой. Мы по палубе бегали, целовались с тобой. Ах, ты, палуба клевером, хорошо, как в лесу. И бумажка приклеена у тебя на носу. Ах, ты, палуба, палуба, ты меня раскачай. Ты печаль мою, палуба, раскали я причал. Раскалия причал.
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! Говорит радио «Томский Благовест». В эфире уже известная всем программа «Исторические хроники». И сегодня у меня в гостях, или у нас в гостях, для меня это большая честь. Я глубоко уважаю этого человека, искренне. Вот, несмотря на то, что я очень резкий человек. У нас сегодня в гостях настоящий академик, ученый, врач Вячеслав Викторович Новицкий. Здравствуйте, Вячеслав Викторович.
Добрый день, здравствуйте.
Я очень рад, что вы к нам пришли, потому что для меня, я давно хотел поговорить с вами, вот для меня период 60-х годов, 60-е, 70-е годы, ну, когда я был совсем ребятенком, это годы какие-то совершенно светлые. Знаете, потому что вот я тогда видел, как мои дяди, они примерно ваши ровесники, они с гордостью на лацкане пиджака носили так называемый поплавок, да? Вот значок о высшем образовании. Вот просто я на него смотрел, как на какую-то недостижимую мечту. А когда студенчество и высшее образование, это был, ну, не знаю, это была какая-то другая жизнь. Может быть, потому что вы же дети Победы, да?
Конечно.
Вы дети Победы.
Да, да.
И, наверное, для ваших родителей вот то, что вы пошли. Вообще скажите, Александр, почему вы решили стать врачом? Помните, как я перебил, как удивительные вопросы, отчасти глупые, для чего я жил и рос, не раз смотришь в лупу, как писал Шпаликов.
Да. Почему стал врачом? Вообще для многих это было неожиданно, поскольку я заканчивал 6-ю школу. В те годы очень знаменитую в Томскую школу, специальную школу с преподаванием.
Да,
ну, в те годы абсолютно свободно.
Ну, в те годы же было две школы, 24-й английский.
Да, ну, 6-я была особая школа.
Ну, 6-я она была даже побольше.
Мы же на немецком языке же учили литературу Германии, историю Германии, физику, астрономию, все на немецком языке.
То есть вы даже отвечали на уроки на немецком,
да? Да, только по-немецки разговаривали. И когда это практически была спецшкола настоящая.
Ну да,
и произношение до сих пор бывает за границей, спрашивают, где вы научились так в 6-й школе.
То есть вот вы это совершенно школа, свободно говорить по-немецки?
Говорил. Для того, чтобы совершенно свободно, нужно иметь практику.
Ну да.
Или скажем так, когда бываю за границей, я общаюсь свободно, да. Все понимаю, но вот расклонность такой,
ну, которая была. Ну, надо в этой среде, хотя бы неделю-две,
тогда будет свободно.
Да. Ну, это как вождение автомобиля, да? Чуть-чуть сел.
Так вот, школа мне давала рекомендацию на физмат. Папа с мамой у меня технари. Они работали, заканчивали институт инженеров железнодорожного транспорта, работали в политехническом, потом в ТУСУ, и папа был проектором ТУСУ. И меня все одноклассники сватали в технический вуз, тем более я с медалью закончил школу. Там, в те годы
закончил школу было, с медалью.
Это было вообще без проблем поступить.
Это следующий этап от
Луганска. А я пошел в медицинский институт. Вот, по нескольким причинам. Во-первых, у меня бабушка с дедушкой со стороны папы, врачи, известные врачи в Томске были. Вот,
простите, что перебил. А где училась ваша бабушка? На врача.
А я вам потом несколько позже скажу, что мысль не потерять. Хорошо. Я уже старенький, я могу терять мысль.
Ну, нет.
Вот. А второе, что вот вы начали хорошо спросили, что те годы 60-е, это было действительно, это же было... Во-первых, мы дети Победы, абсолютно правильно сказали. Я родился в 46-м году, это вот, ну, понимаете, ну, плюс 9 месяцев, там все, да, это как все, раз да. Вот, дети Победы, да. И мы сохранили вот то... как вам сказать, воспитание, основное базовое воспитание, которое вот у нас мы получили от родителей, мы по сей день все мои друзья с особой нежностью, с особым трепетом относимся вот к фронтовикам, людям, которые прошли войну, это вот с молоком матери.
Причем вот я же скажу, вот. Ведь вот ваши родители, фронтовики, ведь они раньше о войне почти не рассказывали.
Конечно, нет.
Вот
нет,
этого
нет,
не
нет,
было
нет, принято. Потому что, да вообще, это знаете, как вам сказать, считалось, что война – это большая беда, большое горе. И когда война закончилась, люди постарались поскорее забыть, Вячеслав, вернуться в мирную жизнь.
А ведь на самом деле, вот конечно. Мы сейчас забыли это, а война – это самое страшное, что может быть в истории человечества. Вот страшнее нет ничего. Даже болезнь можно перебороть.
Конечно,
да?
Конечно. Вот. Острее войны ничего нет абсолютно. И вот сейчас, вы знаете, кстати сказать, вот перебиваю, сейчас очень многие так двойственно относятся к присуждению Нобелевской премии вот Светланы Алексеевич, писательницы. Я к стыду своему ничего не читал ее.
Я прочел,
когда... я прочитал, когда, значит, вот стали писать разные, что вот вроде там... Но когда я прочитал, вы знаете, на меня произвело очень сильное впечатление вот ее маленькие эти рассказы, эссе. Вот они несут вот то, что вы говорите, этот ужас войны. Да? Вот это ужас, как ничто раньше. Я не читал такой вот, вот этой победных никаких там таких вот тенденций в ее творчестве нет, чтобы выглядеть. Она вот рассказывала со стороны тех, кто прошел ужасное вот это месиво женщин, детей от лица, вот эти маленькие рассказы. Это страшно, конечно.
Ну, война – это всегда, вот я как бы ходил когда на боевые службы, война – это всегда тоска, это ожидание.
Конечно.
Это отсутствие семьи. И самое страшное, вы знаете, я вот, когда служил, ни разу не задумывался. Вот если бы мы применили термоядерное оружие, да, ну, вот наш корабль, он выстрелил свой боезапас, возвращаться нам, естественно, было бы некуда. Ну, понятно, что базы уже не существовало. И вот, может, мы были молодые, мы не думали об этом. На самом деле, на каких игрушках-то мы сидим,
да? Не дай бог.
А ведь на самом деле мы, вот, уходя в море, нам зачитывали на защиту интересов Союза Советских Социалистических Республик заступить, это приказ, да, невыполнение которого это, ну, расстрел, наверное, в боевое время. И я только сейчас понимаю, что на самом деле, вот, видимо, вот это поколение фронтовиков ушло, а оно и в политике везде на своих плечах и держало мир. То есть они понимали, что это такое.
Безусловно.
Вот, понимаете, да? Поэтому вот сейчас 70 лет, и вся планета снова... начала бряться.
Я вам скажу даже другое. Вот жизнь меня тоже, я по разным странам поездил, видел ветеранов войны всяких, и наших, и всяких войн, кстати сказать. И ветеранов серьезных, которых воевавших в той же афганской войне, и видел американцев, которые воевали во вьетнамской войне. Они не хотят войны, я уверяю. Никому не нужно это. Они знают, какой это ужас вообще, что это такое вообще. И не дай бог. И поэтому самые сильные пацифисты как раз вот они, эти люди, которые прошли этот кошмар, огонь и воду, войн, не дай бог. Так вот, в те годы, вы правильно сказали, было вот послевоенно, оно еще одномоментно, это было же 60-е годы, это же было последствия хрущевской оттепели.
Да, это всплеск
это
науки.
Когда, да, это всплеск науки, это какой-то пора ожиданий, пора вот смены.
Ну, это же вот, смотрите, Новосибирский академгородок, да, Омский академгородок
на подходе. Да, академгородок, в литературу пришли замечательные совершенно люди, я чего говорю, что вот повлияло, что на меня в том числе писатели Аксенов, вот эти шестидесятники, там, Евтушенко,
Вознесенский. А вы смотрите, как Аксенов прав. Остров
да.
Крым.
Да.
Вот вам, да? Вот вам.
Ну, это вот поговорим о том, что вы действительно великий писатель.
Нет, да, серьезно.
Да. Ну, вот те годы я прочитал его книгу «Коллеги», вы наверняка читали, и фильм видели замечательный, вот, и там про этих медиков на меня глубокое впечатление.
Великий, мальчишку. Это на песня вот, оттуда, на меня надвигается.
На мальчишку произвело глубокое
лед,
впечатление.
Это
вот
же оттуда
книга
песня?
Медик,
на
конечно,
навигации.
На меня, да,
на
это
пароход.
Песня, так сказать, на стихи Шпаликова, поэта тоже ушедшего рано, гениального поэта, талантливого.
Это же время Шпаликова.
конечно, я иду, конечно. Куджава, там все, и Высоцкого. Они в те, да, как раз вот в те годы формировались. И...
А вот смотрите, столько лет прошло, а вот, ну, 20 лет перестройки, 25, свобода вроде воздух, а ничего подобного не родилось.
А вот это лучше, это совершенно другая сфера, интересно. Да? Вы понимаете, в чем дело?
Ну, это отдельный разговор.
Это есть такая целая теория для отдельного разговора, что для того, чтобы у творческих людей что-то получалось, их нужно прижимать боек.
Да? Вы знаете, я недавно...
Когда свобода полная, она мешает.
Я недавно смотрел фильм, ну, черно-белый, «9 дней одного года», да,
да,
про,
да,
физик,
да,
ядерщиков. Да. Я вот поэтому сначала на ФТФ пошел.
С гениальным там, с Мухтановским.
Да, вы знаете, просто хотелось плакать от того, что вот мне сейчас вот этого не найти. И такой преданности науке. Да, ничего, вот только наука. Да? И как кипятят воду на ведре, тогда же тосола не было, чтобы залить ее в машину, да? Я это помню, еще мои родители тоже кипятили воду в ведре, там, на газовой плите, на какой угодно. И нормально, и они были счастливы, и мне кажется, вот они счастливее меня почему-то.
А, да, конечно, вы понимаете, меняются ценности, к сожалению. Вот я скажу честно, могу нравиться это кому-то или не нравится, я, ну, прозападный человек, мне нравится, я считаю, что, ну... со всеми там минусами и всего, но вот цивилизация развивается в этом направлении, правильно? Все равно. Но вот что мне не нравится, что, к сожалению, вот это прозападное направление, оно ставит вот этот материальные блага выше духовного. Это неправильно, традиционно, вот в российской культуре и все, вот про что вы говорите.
Да, да.
Вот. И мы рады. Вот,
а вы знаете...
Я вам скажу, вы это представить себе не можете, как я бедно жил, и семья моя. Вот когда я был в аспирантуре и даже в докторантуре. Вы себе представить не можете. И мои коллеги из разных вузов. Вот. Но когда, извиняюсь за выражение, каким словом скажу, пожрать к окончанию там нищенские зарплаты МНОСов были, аспирантские стипендии совершенно. Родители там не было таких денег, чтобы помогать активно. И когда, ну, когда мы собирались там... Чаще собирались, чем сейчас.
Чаще.
Собирались дома.
Чаще.
Много людей, не вмещали эти комнаты,
а всякие
квартиры.
Пример,
и там картошка.
Помните, раньше это... не было, например, хлеба, и мама раз к соседке сбегала и заняла.
Да, да,
вот
да.
Вот сейчас,
да,
возникает,
да,
ли, вот, мысль.
Это картошка, капуста, это разбавленный спирт или там что-то такое. Вот.
Смысл
могли,
был не этом,
и могли,
был в общении.
И не пили, как, не, да, вот, а то и пили, но общались.
Конечно.
Спорили, пели там те же песни того же Акуджава, там все, все это как-то было очень сдержанно, я понимал, интеллигентно. И вот не было такого, что вот там стремление, что-то, машина какая-то там, вот это, не было, ни к этому
стремились. Я напомню, у нас в гостях Вячеслав Викторович Новицкий, настоящий советский академик,
да,
почетный житель города Томска и врач.
Да,
это,
по образованию.
Наверное, самое главное,
да,
да?
Да.
Призвание и стезя.
Да.
Вот. А мы говорим о 60-х годах, о молодости. И вот, может быть, не знаю, наверное, понимаете, все-таки тут даже не в прижимании, потому что ваше время уже никого не прижимали. На самом,
ну,
деле.
Ну, как вам сказать, прижимали, не прижимали, но не было того, что называется свобода. Вы знаете, вот в свое время Вольтер сказал гениальные слова, что свобода – это не то, что вам дали, а это то, что нельзя отобрать. А тогда еще,
ну,
и давали. Тогда, вы понимаете, вот почему я в свое время выступил в активной позиции, когда вот... ломала советская система. Почему я выступал против советской системы? Я вам скажу.
Я вот тоже был против нее.
А почему? Я вам скажу, скажу, почему. Потому что ущемляли мою личную свободу. Потому что я не мог читать те книги, которые я хотел читать.
Да?
Их не было.
Это было,
я не мог слушать ту музыку, которую я хотел слушать. Запрещали, это был дефицит и ничего. Я не мог ездить за границу, и это было невозможно, кроме там Болгарии, Венгрии,
ну, да,
и то с этими партийными комитетами.
Секретарем обкома.
Секретарем обкома там на каждом, на каждом случае, да.
Да.
Я не мог смотреть кино, которое я хочу смотреть, и так дальше, и так дальше. Целый длинный перечень.
Вы знаете, я однажды спросил, был такой, он умер, к сожалению, Александр Иванович Поморов, нормальный, умнейший.
Нормально, я его хорошо знал,
да,
конечно.
Мы,
да,
мы с ним дружили, ну как дружили, он старше, конечно, меня. Последний секретарь обкома партии,
да,
я его как спросил, Вячеслав, Александр Иванович, ну вот вы скажите, вот какого, ну,
да,
беса, черта,
да,
вот вы запрещали этих Стругацких, да?
Да, 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 да.
Вот эти кроссовки адидасские, да наштамповали бы этих джинсов по море, да?
Да,
да, показали,
да,
бы вы нам эти западные фильмы.
Да. Что плохого Битлз что... несли?
А он, да, мне сказал, да знаешь, Витя, говорит, да ничего в этом плохого-то и нет.
Абсолютно.
Вот я говорю, понимаете, да? Вот я, говорю, был в Артеке в 77-м году на международном детском фестивале. И там были вот из Польши ребятишки и прочие вещи. Они были раскованнее нас.
Абсолютно.
Свободнее.
Абсолютно.
И вы знаете, я тогда, ну, не завидовал, я сейчас понимаю, да, что они где-то были свободнее, конечно, раскованнее, конечно, не зажатые.
Конечно.
И в этом ничего плохого нет.
Абсолютно ничего плохого нет. Вот люди, вот, и понимаете, вот это все сильно мешало, особенно людям, которые вот, ну, творческие люди, это мешало и в науке, это мешало в этом, вот. Но с другой стороны, вот в этих условиях, вот, создавались всякие кружки там, клубы, я не знаю чего, как, да. И это считалось особой вот, извините меня, такое сленговое слово, фишкой, когда вот что-то такое, что вроде как и не запрещено, там, по закону или чего, ну, не поощряется, а ты этим делом занимаешься. Ведь помните, даже в свое время появились даже банальные дискотеки в свое время,
да,
появились.
Я вам скажу,
это как
КВНы появились, а чего?
Да. КВНы появились, а потом запретили их тоже, дай сказать.
КВН-то появились, да, именно от этого.
Конечно.
Ведь КВН, первый КВН,
конечно,
это было сборище, нет, не сборище, сбор умнейших людей.
Конечно.
Ученых, физиков и лириков.
Нет, они первые КВН, вот первые чемпионы, это была команда Московского медицинского института. И там, кстати, да, потом к ним там были этот Аксельрод, там этот самый, потом там был этот, примкнувший к ним, Аркадий Арканов, вот откуда,
да,
Горин,
да,
там,
да.
Вот эти ребята были в первых этих самых.
Ну, это носители,
да,
тончайшего юмора.
Конечно,
тончайшего.
Нет, ну они, что они, антисоветчики какие? Ну,
да нет.
Ну просто, ну, понимаете, вот и когда люди смотрели часами «Выжившего из ума» Леонида Ильича Брежнева по телевизору,
это автомобильное телевидение. Я вам объясню.
Бумажки.
Я напоминаю, это «Исторические хроники», у нас в гостях Вячеслав Викторович Новицкий. Я на период, вот, когда умер Леонид Ильич Брежнев, наша рота на параде шла, когда его хоронили. Ну, из Ленинграда,
да,
нас,
да,
привезли.
Да.
А я был уже тогда замсекретаря партийной организации, такой молодой коммунист. И я помню, как мы переписывали вот эти плакаты в Ленинской комнате. А раньше же ни принтеров, ничего не было. Перо, плакатная тушь, да? Брежнев умер. Переписали, там еще все. Черненко пришел тоже моментально. И потом на третий раз, когда умер Андропов, у меня там товарищ мой был, он художник, он говорит: «Вить, да мать их так, простите, давай фамилию внизу поменяем, и все пройдет». Ну, я еще как-то дышу. И прошло, Вячеслав Викторович, потому что вот это безумие с огромным количеством плакатов, которые никто не читал.
Так в том-то и дело.
Понимаете, да?
Лозунги эти, демонстрации, все.
И, конечно, на самом деле подвели гигантскую умнейшую страну с огромным потенциалом к полному отупению и к развалу.
Полному, да.
Вот. Студенчество в ваши годы, ведь правильно говорят, советское образование – это могучая школа.
А вот это, ведь я скажу так, с полной ответственностью. Я очень плохо относился.
Вы плоть от плоти.
Я очень плохо относился к советской системе, очень плохо. Я отношусь сейчас плохо, но глубоко убежден, проработав многие годы ректором, проректором уважаемого университета, я с полной ответственностью могу сказать, что советская система здравоохранения и советская система образования – была и остается лучшей в мире. Очень многое от советской системы здравоохранения, в частности, профилактическую направленность, взяли, да, современные, развивающие такие, да, крупные развитые, да, страны, типа, да, там, Великобритании, Соединенных Штатов Америки. Вот. Это все от советской системы. А мы идем, вот как-то кольцо сделали, туда при отсутствии должного финансирования.
А мы идем,
совсем неправильно.
Мы идем, наверное, к полному,
вот,
развалу.
Потому что, вы понимаете, вот сейчас, скажем, Гарвард. Что такое Гарвард? Гарвард называют это университет, лучший университет в мире, где русские физики и русские математики обучают китайских студентов.
Да?
Вот тебе Гарвард.
Да?
Ну, так и есть. Потому,
да,
что советская школа воспитала вот этих знаменитых физиков, математиков,
ну,
которые,
да,
там. А посмотрите сейчас вот даже лауреаты Нобелевской премии по разным направлениям. Сколько выходцев там из СССР? Сколько выходцев из СССР? Сколько выдающихся актеров там, деятелей театра, кинематографа, да, художников? Сколько выходцев из СССР? Кому мешало вот это авангардное искусство, что тогда вот Хрущев приехал бульдозерами, ну, снес все к чертовой матери? Да. Ну, не нравится тебе это делать. Да и плюнь, пусть смотрит тот, кому нравится. Но ведь эти люди все уехали на Запад, большинство. Стали там мультимиллионерами, суперизвестными.
Ну, вот это, а вот вы знаете, самое страшное, вот как показало, судья же всему время. Ну, это надо отдать должное. И как показало время, те, кто были наши судьи в отношении морали, ну, я имею в виду там секретари по идеологии и прочим вещам, ведь они первые обратили внимание и продали-то Советский Союз. Первые они...
Только так и бывает обычно.
Первые-то продавали не врачи, не академики, не военные.
Нет, Витя, я, может, скажу крамольную фразу, но те люди обычно, это исторически, это еще Достоевский заметил, что бьют себя в грудь вот так и кричат: «Я патриот, я там это, вы все сволочи», они, как правило, потом сдают первые.
При всем-то при
том, потому что понимаете? Настоящие патриоты не себя кулаком не бьют и не орут про это дело, они за ним делают свое дело на пользу государства.
Вячеслав Викторович, что в 63-м году, когда пришли на первый курс, и себя мединститут представлял? Томский. Давайте я примарку сделаю. Да. Это же правда, что вообще-то Томский государственный университет начался...
Нет, не то, что правда, так и было. Это Томский, императорский Томский университет был основан указом Александра II царя, как... У меня даже в кабинете там ректорском была такая табличка, указ его висел, где настоящим повелеваю открыть в Томске императорский Томский университет в составе одного единственного медицинского факультета. Нет, 10 лет существовал.
Все,
однозначно. Да. Один факультет, 10 лет. Кстати сказать, в мире нет ни одного университета, и в царской России не было ни одного университета, в котором не было бы медицинского факультета. Потому что наука о защите здоровья человека является главной в системе вообще образования.
И говорят, что
поэтому всегда
врачами...
университет без классический, без медицинского факультета не может быть университетом.
На первом, поэтому... первыми студентами, первыми выпускниками очень много было еще и священников, да?
А это да.
Врачей, да?
Это да. А я вам скажу, вы знаете, медицинское образование же вообще особое. В связи с тем, что я вам сказал, что обязательно медицинский факультет входил, и обязательно входил философский факультет и теологический.
Это рядом шли они.
Рядом,
да,
всегда. И философский, и теологический. Всегда. Во всем мире. И я вам скажу, вы удивитесь. Все философы имели медицинское образование тоже, там Сократ, Демосфен, все Демокрит, все абсолютно. А я скажу вам такие вещи, скажу, что... Коперник, врач по образованию, Гельмгольц, физик, врач по образованию, скажем, там, этот самый, как он называется, провидец, вылетел из головы у меня. Ну, неважно.
Вспомните.
Да, этот, который вылетел. Ладно, там, Гёте, писатели вообще не имели на врачей. И Гёте, и Шиллер, и Рабле, и Сомерсет Моэм, и Конан Дойль,
и Беляев. Рядом, да?
Это все медики. Вот. Медицинское образование, очень хорошее образование. Когда я пришел после этой элитной школы в медицинский университет на первом курсе, первое, что я увидел, кстати, я учился на одном курсе с Александром Сергеевичем Макаровым, бывшим мэром нашего города.
Да.
Там мы познакомились и подружились, а потом в кружке научном работали вместе у Дениса Акча Гольдберга. Так вот, наш школьников, это был какой-то такой хитрый год, когда, тоже еще система коммунистическая, когда, значит, без конкурса или там на особых условиях принимали военнослужащих, которые больше 10 лет прослужили, сверхсрочников.
Сверхсрочников, да.
И медсестер с большим стажем. Вот у меня в группе, мне было 16 лет, я поступил, а старшина, сверхпрочник Миша Дыткин,
26,
мировой парень, 35 лет.
35
лет. И девочка была одна, которая на анатомии говорила: «Мальчик, дай кость». Медсестра там с безумным стажем, ей где-то 4-35 лет было. Вот. И первый, и при том все эти военные, они были в формах, сверхпрочники, серьезные люди, и мы с ними первое время очень конфликтовали, и, значит, конец с этим конфликтом положил как раз упомянутый в СУИ вот Александр Сергеевич Макаров, который уже в те годы был, по-моему, чемпионом Сибири, Дальнего Востока по боксу в легкой весе. Mm-hmm. И как-то, когда эти военные ребята, потом мы с ними хорошо подружились, до сих пор дружим, кто остался жив, вот, решили эти армейские дедовские вещи учить. Ну и Саша им показал, что такое дедовщина, что такое это. Вот. Было такое дело. Но... Вот что меня поразило в медицинском университете? Вот первый человек, кто меня поразил, профессор Ривердата был такой, Виктор Алексеевич. Биолог, лауреат государственной премии, сталинской премии еще. Он тогда был совсем старенький уже, по моим понятиям. Ну, наверное, сейчас моего возраста, наверное, где-то там по 70.
Да.
Я помню, мы шли на занятия по анатомии. Огромный поток из другого корпуса туда. А он, у него лекция была. И он стоял в дверях. В таком пальто длинном в пол профессорском, каракулевый воротник и пирожок, шапка,
да,
каракулевая.
Да, я помню такие каракулевые.
И пенсне.
Пенсне еще, да.
И он держал одной рукой дверь, а второй у него портфель такой старенький был профессорский. Вот. И он поставил портфель на пол и эти проходили, и он держал дверь, потому что девочки шли, и приподнимал пирожок и говорил, они говорят все, здрасте, профессор, а он говорит, здравствуйте.
Это здравствуйте. Же были,
и каждому вот.
Это же были носители вот, настоящей культуры.
Так я про него недавно прочитал, про этого самого Ривердата. Очень подробно прочитал. Он, оказывается, в совершенстве владел 4 языками. В совершенстве владел. Он читал специальную художественную литературу 4. Он играл на рояле, писал ноты. То есть, понимаете, в высшей степени интеллигентный.
Вот это, наверное, и есть то, что говорили русская интеллигенция.
Да. Да? Да. Русская интеллигенция – это, ну, вообще спорное понятие, что такое интеллигенция. Но вот в моем понимании интеллигенция – это прежде всего, конечно, люди воспитанные, образованные, люди, любящие других людей, независимо от их социального положения и сословия. Да. Вот, и люди, которые терпимы к инакомыслию. Вот это очень тоже важная вещь. Да. Они никогда не будут там орать, спорить, кричать, я что сейчас... они деликатные в общении. Если они не принимают, они могут возразить, но они никогда не будут биться головой, скажем. Они никогда не будут раскатывать вот под асфальт эти произведения культуры, которые там непонятны им, понимаете?
Вы знаете, да, вот вы сейчас сказали, ну, в общем-то, наверное, великие слова. Я напомню радиослушателям, вы слушаете «Исторические хроники», у нас в гостях Вячеслав Викторович Новицкий. Помните, вместо «Встречи изменить нельзя» герой Зиновий Герта говорит о Боре милосердия.
Да.
Так вот мы, вот эти вещи, которые вы назвали, терпимость к людям, уважение, там, другого сословия, обнижу тебя это по образованию и прочие вещи, вот это и есть составные части, чтобы эра милосердия наступила. И вот мы сейчас удалились от этого настолько далеко, что нам нужно приложить такие усилия, такой труд, чтобы хотя бы приблизиться к этому пути.
Ой, Витенька, я боюсь, что это потеряно и безвозвратно, к сожалению, потому что вот тебе спасибо большое, ты вот ведешь всякие такие передачи, касающиеся истории, традиций там.
Это, наверное, знаете,
это очень важно, к сожалению, у нас жесткое время сейчас.
Я вам
жесткое
скажу,
время,
почему это?
Жесткое время, когда людей мало интересует то, что было до.
А я вам
и
скажу,
мало интересует
это?
Вот то, что называется духовное, и людей интересует сегодняшнее. И вот гнусное слово меня раздражает ужасно, вот называют, когда управленцы везде менеджеры, так называют.
Менеджеры,
которым живут по принципу.
Эффективные еще
деньги
есть.
Не пахнут.
Есть еще эффективные.
Деньги не пахнут. А деньги, ой, как пахнут.
Пахнут.
Деньги сильно пахнут.
Дурно пахнут.
Дурно, да.
И вот ваши-то учителя это знали.
Конечно. И у этих людей, вот у них две хорошие вот поговорки, хорошие в кавычках. Частые, скажем так, они применяют. Первое, деньги не пахнут. И второе, хороший человек нет такой профессии.
А вот я считаю, это слышу, что...
это
мне сказали.
Это так всегда говорят?
Это мне сказали.
Всегда говорят. А я считаю, деньги пахнут, еще как пахнут. И хороший человек есть такая профессия. Потому что если ты сволочь, то ты...
А вы знаете, самое страшное, я где-то был, самое страшное, заболев, попасть к эффективному менеджеру-доктору, у которого нет ничего человеческого. Вот который не положит. Помните, у вас в кабинете висела картина?
Да, доктор в постели, или больного, или умирающего. Филдса, да, ребенок там, да.
Так вот, там же из этой, с этой картины идет сострадание.
Конечно.
В первую очередь,
конечно,
да?
Конечно, конечно.
А вот страшно попасть... Я помню в детстве, когда заболеешь, и приходит доктор, обыкновенный, как я сейчас понимаю, участковый врач, да, она с мороза, у нее белый халат, вот эта слушалка через шею, и она первая, что кладет руку на лоб. И вроде и уже легче как-то, ну, мальчонки становятся.
А, кстати, вот сейчас и образование медицинское, высшее, тоже очень пытаются технотизировать. Я вот в том плане говорю, тоже готовят не просто врачей, а врачей-менеджеров. И вообще сейчас в современной терминологии медицинская называется медицинская услуга, не медицинская
вот это
помощь.
Меня, вот это страшно. Да, кто-то мне сказал, я скажу,
услуга,
что услуга. В Думе был доклад,
да?
И говорят, что вот мы оказали медицинскую услугу.
Да, да.
И мне сказали, ну ты не изменился. Я прям взорвался, я говорю, меньше,
как, знаете,
меньше всего я бы хотел получить медицинскую услугу.
Этимологический смысл слов, вдумайтесь. Услуга – это значит то, что требует оплаты, возмещения услуг.
А
помощь – это помощь.
Образовательная услуга. Сейчас подумал, вот вы сейчас сказали, образовательную услугу. Вот ваши те учителя, великие русские профессора, в страшном сне бы им не виделось, что они оказывают студенту Новицкому и Макарову образовательную услугу. Они-то в вас вкладывали... часть своей души.
И вы знаете, вот сейчас вот особенности российской медицины, особенности клинической медицины, как нельзя точно вот описаны, не буду врать, не помню кто, в воспоминаниях о докторе Боткине. Вот я не помню, то ли Леонид Андреев, не знаю, не буду врать. А, что это доктор Боткин, ему накануне Нового года прибегает взволнованная соседка там с другой улицы и говорит: «Доктор, у меня умирает сын Феденька, там температура такая-то, все». Он одевает свою соболиную шубу и бегом с этим сумкой докторской бежит туда. Прилетает, начинает мыть руки и говорит: «А что вы, гуся готовите к Новому году?» Она говорит: «Какой гусь, какой гусь? У меня Феденька умирает, у него температура там за 40 градусов». А, говорит, значит, у Феденьки вашего скарлатина. А я вот русская школа клиническая. Почему? Потому что там при скарлатине вот отшелушивание кожи, специфический запах жареного гуся. Вот, понимаете, да. Вот сейчас от этого отбивает. Сейчас вот так называемое, я не против, все должно это быть, но традиции отечественной медицины, традиции вот такого видеть в каждом больном, прежде всего, человека, вот всего беды. К сожалению, это уходит тоже. Хотя, я часто вот возмущаюсь, когда так походя ругают всех врачей и называют, что врачи там взяточники.
Нет, они не все неправы.
Это очень неправы.
Это ложь.
Очень неправы. Я знаю тысячи, десятки тысяч врачей, выпускников нашего вуза и других. Абсолютное большинство врачей это тащит за нищенские зарплаты.
Да, возьмите травму.
Да, колоссальная помощь. Они работают на износ. Они знают субботы, воскресенье, ночью вызывают. И как они переживают. И как они учатся. Это ведь категория людей, которые постоянно читают что-то, что происходит, когда новые препараты, новые методы лечения. Там все. Они постоянно в профессии. И таких абсолютное большинство. И по одному, двум там... Да, и как... Нормальные люди везде случаются ошибки, и они делают ошибки, куда без этого. Вот. Но говорить вот так похоже, что все врачи бездельники, взяточники, ничего не знают, там это неправильно. Равным образом неправильно, как так говорят и про всех милиционеров, и про всех...
Да,
везде,
про всех чиновников и так далее,
конечно. Вот, и милиционеров я знаю тысячи прекрасных
это
людей.
Это обыкновенно, и у каждого есть человеческие
качества. В каждой профессии. Это... Но факт тот, вот, что я говорю, что нельзя, вот, расхожие фразы нельзя выкидывать с этим самым после того, как... искупаешь ребенка, выкидывать из ведра вместе с этим оставшимся водой, там, ребенком младенца. Нельзя вот так все перечеркивать то, что было.
Вы знаете, я еще задам вопрос, Александр Викторович. Я, например, считаю, что вот сейчас интернет и прочие вещи – это великая польза, великая, удобнее, да. И так далее, да? Но что-то ушло вот из... Вот вы раньше учились, и я еще... Ну, я учился, конечно, вот библиотека, да?
Это же труд. Я вам скажу, что ушло. Даже не библиотека. Ушло значительно больше.
Вы поняли, да?
Люди перестали читать книги. Вот, перестали читать книги. Художественные книги, прежде всего. Вот, а это основа, потому что это основа культуры, основа образования.
Чтение, да?
Чтение, художественная литература, конечно. Вы почитаете Пушкина. Где вот, я вам скажу, вот есть в Америке есть Йельский университет, он самый престижный. Самый престижный Йельский университет. И у них есть квота, где они набирают людей на первый курс, на любой факультет, на который они хотят, по эссе, которым они напишут. Они пишут на любую тему. Например, я люблю свою маму, потому что, значит, или там я вот... И вот как он мыслит, как он образован, как он грамотен, да. Как, и ему они отбирают там энное количество, я не знаю, там 100-150 людей, и говорят: так вы зачислены со всего мира, но любой факультет, любую специальность без экзаменов поступайте. Потому что у вас интеллект, вы образованы, вы много чего знаете, вы правильно мыслите. Вот. Mm-hmm. Это, я считаю, очень здорово. А это только через
книги.
А как
это вернуть?
Только, вот, пожалуйста, Бродский, наглядная иллюстрация, Нобелевский лауреат.
Я знаю.
Он же не имеет никакого образования, вообще никакого образования.
Да, это известно.
Он читал все книжки, он просто читал книжки. Он читал лекции в Америке на разные совершенно темы, философии, там, литературы.
Я когда-то в одной программе поставил программу его «Письмо генералу», помните, да?
Да,
это же... И я, когда мы его послушали, я сказал, что вот это произведение Бродского, да, я снимаю свой мундир и бросаю дуду, и ломаю шпагу, оно говорит, что вот человек не мог произойти от обезьян.
Да нет, ну, конечно.
Вот прошу,
конечно.
Вот это другое создание, потому что, ну, произойдя от обезьян, ты не можешь так написать, да?
Конечно.
Это...
Люди... это все дают книги. И то, что молодежь, дети стало мало читать, это большая трагедия, большая трагедия. Притом, вот мы часто ругаем там вот, духовные ценности Запада, и все, там это поняли и осознали. И там специальные программы и во Франции, и в Канаде, и в Америке, как вернуть молодежь к чтению, оторвать их от компьютера.
То есть есть уже одумали?
Специальные программы показывают там этих каких-нибудь длинноволосых кумиров, этих из хэви-метал, либо рэперов, наоборот, в этих дретах, которые сидят там в метро и говорят, эй, ты там своим жаргоном молодежным, ты читал такую книгу? А что это такое? Такая клевая, ты прочитай. Вот, даже так, чтобы найти, достучаться до молодежи, чтобы они это самое...
Ну, может быть, мы к этому тоже придем эволюционным путем, поймем.
Ой, это большая трагедия, вот, к сожалению.
А студенты читают книги сейчас?
Нет. А в том они? Плане, в котором вот мы читали, да. Вот, ну вот в 60-е годы, возвращаясь снова к этому, да. Мы же разрывали, мы вот это все вечера, вспомните, какие были вечера поэзии, там того же Вознесенского, там не в то, что...
Я имею в виду, помимо профессии.
В Томске дворцы спорта ломились от этого самого, от количества желающих посетить на... Сейчас к этому, не знаю, меня это очень волнует, потому что литература... Она воспитывает человека.
Вы знаете меня, что вот я за какие вещи волнуют? Что вот это сейчас не читающее поколение, а выросшее на книге вот, ну, из интернета, да?
Да.
А это же другое ощущение. Книгу нужно открыть,
конечно.
Она же пахнет, у нее же
конечно,
запах есть, аромат,
конечно,
да?
Конечно.
Новые
конечно,
книги,
конечно.
Вот эти страницы. Они будут приходить на кафедры, они будут вставать у руля. И понимаете, вот что они смогут нести и передать следующему поколению, своим ученикам, вот проблема, понимаете? И будет ли у них уважение, вот как есть уважение у вас к вашим учителям? Это же очень
знаете,
страшная штука, на самом деле.
Это ведь вот для профессоров это особенно важно, потому что они... Профессор – это звание педагогическое, это не просто доктор наук. И когда преподаешь студентам, люди, которые получают диплом о высшем образовании, то эти люди, преподаватели, они должны быть вдвойне, втройне, в я не знаю, там, четверне образованные. Они должны очень много знать. У них должен быть правильный язык, правильная речь. Там. Ну, к сожалению, вот я еще раз говорю, сейчас это очень большая беда, когда они, дикторы на телевидении очень многие слова говорят неправильно, абсолютно это сходит с рук, когда грамматические ошибки встречаются, я не знаю, в официальной рекламе, которая идет на телевидении. Там, так. Ну, это вот вещи непростительные, это упадок культуры, который рано или поздно даст очень негативный. Почитайте вот академика Лихачева, вот, один из моих кумиров.
Да.
Вот, это умнейший человек. Человек, интеллигентнейший человек. Ведь вот сам факт, что вот его, значит, Сталин испугался расстрелять, но сослал в Соловки. И он сказал, что сгниет там, потому что спустя какое-то время, значит, сунулись туда. Потому что а он там самый уважаемый человек, потому что для него вот этот язык лагерный абсолютно
его кормили.
Он был в полном восторге, потому что он не знал вообще филолог, что социолингвист, что существует вот такой язык, и он собирал всех этих зэков, уголовников, переписывал толстые тетради, они на него богу боялись.
Да, помните, как у Довлатова, да, я не могу приводить слова, но когда один заключенный, солдат ругнулся неправильно, заключенный поправил пенсне и прочел ему краткую лекцию, как нужно править, сколько есть производных от этого слова.
Вот, понимаете, это вот очень важно. К сожалению, вот эти поколения людей ушли, и на смену им не пришли вот новые, достаточно такие образованные. Я вам скажу больше, у меня вот своих, слава богу, своих, лично моих, самая моя большая гордость вообще в жизни, практически около 150 докторов и кандидатов наук, молодых. Как сейчас молодежь говорит, продвинутых в науке, образованнейших людей в плане, в профессиональном плане, знают языки иностранные, информационные технологии там, сидят в этих самых, в информационном пространстве, с коллегами общаются с разных стран, все, продвигают науку, но они не то, что просто мало читают, их просто не интересует вот то, что стоит около, не связано с их профессиональной деятельностью, и что им не принесет практически выход в деньгах, продвижение в карьере, Понимаете? Вот это вещи.
Это плохо, потому что...
Я их не осуждаю, потому что это дань времени, и сейчас это самое сложное, как... Но мне обидно за них, потому что это не очень здорово.
А вы знаете, я вот когда учился, меня учили как раз поколение вот людей, которые служили на первые вот осваивали атомные корабли. Они как раз в 60-е осваивали ваши ровесники, а потом приходили на кафедры, завкафедры им были. И они, понятно, знали профессию, там, тактику, прочие вещи. Но мы раскрывали рот, когда они начинали говорить о поэзии, о книгах.
Конечно.
И когда они говорили, не будь серым, как штаны пожарника, понимаешь? Вот. Для... Профессию, ты, естественно, ты ее должен знать, а как ты ее должен не знать?
Конечно.
Ты для этого сюда пришел. Но они еще могли во время лекции сделать перерыв и отвлечься на 15 минут.
Конечно.
И так говорить о книгах и о поэзии.
Конечно.
У нас рты открывались. А потом он тоже переходил снова на лекцию. И
я
очень жестко спрашивал.
Я всю жизнь получил большую любовь к философии после лекции на первого курса, которую нам читал Саготовский. Был такой профессор, очень неординарный человек. Он выходил без всяких бумажек и в течение 2 часов говорил о философских категориях, но
перемежевывая
постоянно, абсолютно, и постоянно цитируя то отрывки из Фауста Гёте, то... Там русские поэты там дали все. То, понимаете, то есть он настолько вот, настолько образованный человек, сыпал примерами из живописи, из архитектуры, там, ну, образованнейший человек, и через его личность, через его это у нас весь поток.
Конечно.
Мы к философии совсем по-другому относиться стали. Он нам показал, что действительно философия – это базовая основополагающая наука о познании его.
Как сейчас к этому подойти? Как таких преподавателей растить?
Это очень сложно. Вот это, на этот вопрос я не знаю ответа.
Понятно,
я не знаю ответа, потому что вот, а как вот я вам скажу, а как, скажем, возродить вот то офицерство, которое было при царе батюшке?
Согласен.
Как его возродить?
А согласен.
Когда человек, это когда это была самая элита общества. Самая элита, когда
сначала...
русские дворяне считали за высокую честь, что их сын, что их внук служит в армии, что он получил там чин, я не знаю, и Саула, и Фрейтера, там это лейтенанта, поручика и так дальше, да.
Мичмана.
Да, мичмана и так дальше. То есть это была самая образованная часть общества, самая патриотически настроенная. Они честнейшие, благороднейшие люди.
Да.
Вот. Как их вернуть, это офицерство?
Вот не знаю.
Вот? Я не знаю.
Я не знаю.
И я не знаю, как здесь. Вот. А ведь
чтобы
это было...
их вернуть, нужно вернуть учителей, кто будет их учить.
Вот.
На каком примере мне
ведь
учиться?
Это только легенды ходят. Для меня вот образ, знаете, царского офицера.
Да.
Помните, этот, я забыл, служили 2 товарища?
Конечно.
Когда
помню.
Высоцкий с лошадью. Вот,
да.
Вот это российский офицер.
Да.
Эталон, а?
Для меня был эталон. У нас на кафедре, это в заключении у нас осталось 2 минуты, и я не могу не сказать. У нас на кафедре магнитных полей кораблей преподавал Абрам Борисович Гейра. Значит, когда я учился, это был 81-й год, ему уже было 82 года. Он читал лекцию о магнитных полях корабля. Вот есть такой фильм «Аллегро с огнем». Вот это снято, это он расшифровал немецкие кратные мины на Черном море. Вот там последний лейтенант пришел, очкарик, который... Вот это как раз образ Абрама Борисовича Гейра. Лауреат, дважды лауреат Сталинской премии. 80 лет, капитан первого ранга, всю войну прошел и так далее. Вот курсантом первого курса идешь, и он тебя приветствует, честь отдает, по струнке вытянется.
Да?
Понимаете?
Правильно.
На нем всегда отглаженный был китель, с иголочки чистенький, 82 года. Лекции читал изумительно. На зачете сидит и как бы дремлет. Ну, ты начинаешь всякую ерунду нести. Он крает глаза и думает: товарищ курсант, он немножко картавил. Вы думаете, что Гейга старый, выживший из ума дурак? Нет, придете завтра. Понимаете, да? Вот. Вот для нас это был пример. И когда однажды у нас пришел новый начальник училища, был строевой смотр, а у него капразовские нашивки не по уставу, такие огромные, весь рукав красивые. А тот был Тамко, герой Советского Союза, земля ему пухом умер. Он поднимает рукав, ну, весь строй училища стоит вся, его все уважали, Абрам Борисович. И говорит: а вот эта тачка там пиранга, нужно уставные. Он так аккуратно его руку опустил и говорит: товарищ контр-адмирал, это звание мне присваивал еще товарищ Сталин. И весь строй, 100-метровый плац, выдохнул. И герой Советского Союза Тамко, начальник училища, контр-адмирал, понял, что он немножко был неправ. Понимаете? Вот это просто пример служения и ничего больше.
Да, служение, правильно.
Все. Ничего больше. Пример служения. Если этот человек, дважды лауреат Сталинской премии, какому-то замухрышке первокурснику отдавал честь. Но, естественно, первокурсник приветствовал капитана первого ранга. Вот все. Вот на этом все. Вот таких нужно. Поднимать государство, искать, понимаете, да?
Да, да.
Беречь таких, как вы. Просто беречь.
Спасибо, Витя.
Нет, а понимаете, потому что на самом деле вернуть традиции способно только ваше поколение. Еще чуть-чуть наше, но наше уже меньше. Нас переломала перестройка. Она нас выкинула несостоявшимися на полпути, понимаете?
Это так.
Это вот трагедия нашего поколения.
Это мой сын так все время говорит. Что ты хочешь? Мы, говорит, он так и говорит таким словом. Мы, говорит, сломаны временем.
Да. Да, вы понимаете, да? Мы хорошо выученные.
Да.
Мы выученные хорошо.
Но не востребованные.
Вот, но не востребованные временем, понимаете, да?
Временем и обществом.
Да, и обществом. И вынуждены, ну, кто как, вы видите мой путь.
Да,
да, на глаза.
Да, да, совершенно правильно.
Понимаете,
у меня ребенок такой. Боль.
Вот.
Да, я точно слышу.
Поэтому вот таким образом. Я благодарю вас, Вячеслав Викторович. Я радиослушателям напомню, это были «Исторические хроники». У нас в гостях был академик, профессор Вячеслав Викторович Новицкий. И я надеюсь, это не первая программа, потому что, как выяснилось, мы ни о чем еще не поговорили. Спасибо вам, Вячеслав Викторович.
Спасибо, всего доброго.
Sky. Imagine all